Добрый день, дорогие друзья. Тема дня – это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Рулачева. И сегодня мы будем говорить про вопросы образования, про задачи. Не хочется употреблять слово «проблемы». Наверное, лучше это будет «задачи». И с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Московских гостей. Ковалева Татьяна Михайловна, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, профессор Московского городского педагогического университета.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И также Михаил Владимирович Кларин, консультант лидеров и управленческих команд, доктор педагогических наук и ведущий научный сотрудник Российской академии образования. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, все правильно сказала. Да. Сразу, наверное, перейдем к теме. Вот как раз мы уже начали обсуждать вопрос, что чему сейчас учат детей? Учат и чему бы надо бы учить? Вот как вы считаете? Ваше мнение. С вас начнем тогда.
Ну, я могу сказать, знаете, с позиции тех, кто является уже бывшими детьми, в недавнем прошлом детьми, с взрослыми, которые сейчас занимают ключевые посты, но не имеется в виду не должности, а ключевые роли скорее в организациях, в частных бизнесах. Я много работаю с руководителями, лидерами, причем ко мне как к коучу обращаются по желанию, это не наденешь на голову как ведро. И вот эти люди, они же все родом из детства, как мы все. Так вот, значит, чему надо учить, я не могу сказать, что вот...
С какими запросами приходят, что хотят развивать, вот сейчас уже взрослые люди.
С какими дефицитами приходят, вы знаете, может быть, ничего нового для многих в этом не прозвучит, но дефицит осознанности, хотя так люди впрямую не называют, говорят, давайте вот вы сейчас поможете мне развить осознанность. Так это не звучит никогда. Звучит, мне нужно решить такую-то задачу, такую-то задачу, такую-то задачу, например, с моей командой или с моим руководством более высокого уровня или с моими партнерами по организации, по бизнесу. Но оказывается, что путь к решению задач, я не говорю слово «проблема», именно «задач», оказывается, лежит через обращение к ресурсу осознанности, оказывается, очень много ресурсов внутри, но просто сказать, а вот задумайся и включи, не сработает, это специальная работа. Вот, оказывается, нужно проделывать специальную работу. Если бы у них этот ресурс был сформирован раньше, им было бы гораздо легче.
Ну, насколько вообще точно. Вот эта задача, ну, вот, она может решаться вообще в школе?
Ну вот я тогда хочу подхватить, как раз сказать немножко про школу. По крайней мере, мне кажется, что сейчас в условиях массовой школы, вообще государственной школы, все равно становится понятно, что главную ставку, как еще делали, когда мы с вами учились, на какую-то информацию, когда приходит учитель, когда есть учебник, когда есть знания, ты это должен знания как бы освоить, да, а все-таки это все уходит. И вот тут надо понять, что интернет все-таки свою историческую задачу выполнил. Какой смысл все учить, ну, так сказать, иногда зазубривать, иногда знать все формулы, если фактически ты набираешь в Google и Яндекс, и моментально то знание, которое тебе нужно, оно приобретается. Значит, соответственно, тогда вопрос, а что становится главным? И вот компетентностный подход, который сейчас, ну, фактически во всех документах является базовым, он как раз эту сдвижку и делает. То есть важно не знать что-то, а важно быть компетентным в какой-то области. Вот теперь в какой области? Это важный момент. Возникает даже такое понятие ключевые компетентности. Это те компетентности, за которые берет ответственность школа современная. Что это, например? Ну, это, например, чтобы все имели опыт проектирования. Конечно, кто-то будет лучше проектировать, кто-то меньше. Но, по крайней мере, практически все ребята должны с проектной деятельностью в школе уже познакомиться, чтобы понять, что для того, чтобы сделать проект, это не просто. Кстати, вот интересно, русский язык очень богатый. И вот мы знаем, что ни в немецком, ни в английском, ни во французском языке нет четкого разделения проект и прожект. А у нас это есть. У нас каждый русский знает, что можно быть прожектором, придумать что-то. Да. Но ты не проектировщик. Вот в чем как бы разница культуры? В том, что проект – это не просто придумка твоя. Ты должен понимать этапы проектирования, как ты его реализовывать будешь, в конце концов, какая финансовая схема, на что ты обопрешься. И вот этот опыт, например, проектной деятельности, он должен быть. Дальше некоторые школы берут ответственность, особенно старшие, за опыт исследовательской деятельности. Что значит, что у тебя есть какая-то гипотеза? Как ты вообще организуешь, так сказать, вот этот сам опыт, что ты доказываешь? Или доказываешь, что это неверна гипотеза? Ну и вот такие ключевые компетентности, они там как бы обозначены, там их 5-7, это и креативность, то, что мы говорим, или какая-то творческая возможность. Ну, в общем, вот можно, так сказать, как вариант ответа, что школа в целом современная, она поняла, что нужно делать сдвижку от информационного знания, ну, как бы, да, осознала сдвижку к каким-то компетентностям. Угу. Вот теперь дальше, как переобучить всех учителей, как
вот набрать новые методики. Вот я как раз хотела сказать, это уже другой вопрос. Вы говорили о том, что сейчас вот именно осознанность очень такой навык, который, я не знаю, навык даже это назвать или нет. Вообще человек неосознанный, может ли он обучать этой осознанности?
Ну, вот это в первую очередь,
как бы,
вопрос.
Да, да. Как бы это говорит и про то, что, значит, учитель в первую очередь должен быть вот компетентных, что ли, вот в этом.
Знаете, вот интересная вещь ко мне, именно опираясь на опыт моей работы с управленческими командами, обращаются некоторые школы, ну, такие особо продвинутые. И там есть совершенно четкое понимание, что вот тем ключевым компетенциям или ключевым навыкам, о которых сейчас Татьяна Михайловна говорила, и в частности вот проектной работы, она много в себе концентрирует, там исследовательская деятельность, и креативность, там просто пучок концентрируется. Так вот, как им может обучать человек, который сам не обладает вот этим? Проектная работа. Ведь проект это в развернутом виде. Это не рефератик написать самостоятельно на тему, которую там выбрали в классе. Да? Иногда это, кстати, называют проектом сейчас, просто ну, формально отчитываясь, как бы ставя галочку. Так вот, не это, да? А это нужно сделать продукт, новый продукт, которого не было раньше. Это значит, что нужно найти попутно, просто как вот, ну, просто попутно, не как самоцель, вложенные задачи. Нужно решить ряд задач, которые, у которых нет ответа в задачнике. И педагог, который это ведет, он не знает ответа, просто он не может его подсказать, он не может сказать, это вот правильно, это неправильно. И вообще не его задача, и нет такой задачи. Так вот, как, каким же должен быть педагог, который выстраивает эту деятельность, не организовывает вот полностью, а выстраивает. Это большой вопрос. Ну, на него, конечно, есть ответы, да. Значит, соответственно, педагог должен сам обладать этим опытом. Что значит должен? Да, от него ожидается это. Потому что должен, мы понимаем, что можно поставить галочки формально. А откуда это возьмется? Только из соответствующей работы с педагогами. Вот когда там, меня призывают консультировать команды школьные и в разных образовательных учреждениях, так вот этот вопрос возникает. И, по сути дела, если из детей и помогать детям становиться лидерами не в смысле размахивания флагами или там
в том глубоком,
юным предпринимателем, каждым, юным бизнесменом, вот не это, не стань миллионером в 15, не обязательно, нет, а лидером для самого себя, человек, который себя развивает, который может себя двигать сам, вытаскивать себя как Мюнхгаузен.
Просто как-то, вот, знаете, сейчас говорите, вот, а вот так, чтобы такое количество, например, учителей пошло вот, смотрите, развиваться.
И вот уже, в этом сейчас, конечно, большой зазор, потому что тогда это ожидается от педагогов, чувствовать себя самодостаточным,
посмотри,
чтобы
на этот зазор,
это формировать.
Да, и но на этот зазор есть разные версии. Вот одна версия, которая Михаил Владимирович версия, это как раз, что можно делать такие тренинговые формы по быстрому обучению учителей. Как
я
одна версия.
Я этого не говорил. Нет, но, это, нет, это нужно погружение в такую деятельность. Да. Нет, тренингами трехдневными не решается.
Так. Это, мне кажется, такая версия? Длительная достаточно работа.
Это у нас, версия?
Уважаемые гости, у нас сейчас небольшая пауза, у нас рекламная информация будет. Мы вернемся через 2 минуты. Друзья, конечно, продолжайте слушать нас. Я думаю, что дискуссия только разворачивается. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Я напомню, сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Кларин, консультант лидеров и управленческих команд, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Российской академии образования, и Ковалева Татьяна Михайловна, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета и, в общем-то, 2 доктора педагогических наук у нас сегодня.
Залетевшие.
Да. И, в общем-то, вопрос это мы обсуждаем те, которые многих сейчас интересуют. И вот сейчас как раз говорили о том, какова тогда роль учителя сейчас вообще в системе образования. Насколько и родителям нужно ориентироваться на то мнение, которое несет учитель. Потому что раньше учитель это была такая фигура неприкосновенная, что ли. То, что сказала, так и есть. Сейчас, мне кажется, это не так совершенно.
Ну вот, да, мы начали как раз говорить, вот надо что понять, что когда мы сталкиваемся с проблемой вообще, да, это понятно, всегда, так сказать, с барьером с каким-то, то какой-то процент перепрыгивает, а какой-то нет. Причем надо уважать и ту, и другую позицию. Сейчас никак я не говорю, кто прав, кто не прав. Кто-то может, так сказать, не рассчитав свои силы, понимать, что он этот барьер не возьмет, он отходит, кто-то перепрыгивает. Вот сейчас в образовании ровно этот момент. То есть мы понимаем, что родовое для учителя было учить, передавать знания, умения, навыки. Все, теперь это не родовое. Теперь для учителя родовым становится что-то другое.
Куда перепрыгивать,
да,
вы сказали.
Значит, да, навигацию осуществлять какую-то, понимать, где какие ресурсы. Теперь вопрос перед всем учительским, так сказать, сословием. Всем переучиваться? Ну вот мы начали как раз до перерыва обсуждать. Да, значит, есть разные форматы, как переучиваться. Можно переучиваться на краткосрочных тренингах, так сказать, всю жизнь. Поэтому мы говорим непрерывное образование. Учителя сейчас просто вынуждены, так сказать, непрерывно до выхода на пенсию все время учиться. А можно оставаться, ну, как бы, учителем так, как это было, да, традиционным учителем, но понимать, что это уходящая натура. Ну, вот мы сейчас смеялись, но вот ровно это. Вот представьте, извозчики. Были очень хорошие извозчики, которые знали, как кормить лошадь, как ее не загонять, как все. И появились автомобили. Ну, что могут делать извозчики? Ну, они могут сражаться с автомобилями, они могут забастовки делать. Но понятно, что автомобили все равно, так сказать, придут на смену, потому что это удобнее, чем на лошадях, быстрее и удобнее. Вот сейчас надо понимать, что мир современного образования, он перешагнул ситуацию вот этих знаний. И учителя, которые хотят остаться, как традиционные учителя, продолжают рассказывать по химии, по биологии, все. Хотя есть интернет, хотя есть интерактивные
курсы. Сейчас вообще
курсы,
как
все.
Рассказывать, если человек может, например, залезть,
понимаете,
и смотреть?
Понимаете, есть рассказчики, есть, вот мы же в театр ходим, это знаете, как все вспоминают сразу. Помните этот в фильме момент, когда все говорили, кругом будет телевидение, не останется театров. Все равно все современные люди ходят в театр. Почему? Потому что театр дает другое восприятие. Поэтому если ты очень сильный учитель, предметник, рассказчик, тебя все равно будут слушать, даже если есть 20 книг и 30 курсов. А если ты не очень, то в этом плане как бы мы расплачиваемся тем, что сейчас очень многие современные родители забирают детей на семейное образование.
Вот как раз по этому поводу, как вообще поступать, потому что, правда, много отзывов, что школа, она калечит просто психологически.
Ну, не будем уж так калечит, но просто мы скажем так, аккуратнее. Вот школа в старом ее формате становится неадекватна сегодняшнему дню. И умный родитель современный, который видит эту неадекватность, он думает, зачем же ребенок 11 лет будет находиться в неадекватном каком-то условии, в каких-то устаревших формах, когда я могу вывести его на семейное образование, объединиться с несколькими другими родителями и сделать семейную школу, клуб, тем более закон это позволяет. Но тогда, смотрите, кто выходит? Выходят новые люди. И учитель – это как бы не одна же фигура в образовании. Вот здесь как раз мы вспоминаем, что у нас и Михаил, значит, президент и еще вице-президент там в свое время, значит, коучинговой ассоциации, коучи, как новое слово, а я президент тьюторской ассоциации, тьюторы, как другое слово. Тьютор – это тоже педагог. Но если учитель – это педагог, который работает в классно-урочной форме, ну, в том плане, что дети одного возраста в школе, на уроке, мы все знаем, кто такой учитель, то тьютор – это педагог, который владеет специальными способами, как работать по сопровождению индивидуальной образовательной программы каждого ребенка. То есть как у каждого ребенка объективировать его интерес, понять, на какие ресурсы можно сделать ставку, и как сопровождать индивидуальную программу. Поэтому очень многие родители...
Хорошо, в чем коучи отличаются от тьюторов? Чтобы
это
так...
вечный вопрос.
Вечный вопрос, да. Потому что, знаете, когда даже готовилась, я понимаю, тьютор, коуч очень похожи, в общем-то, занимаются одним и тем же.
Ну, знаете, можно по-простому сказать, да, коучи работают, прежде всего, со взрослыми и с задачными запросами. Нет запроса, нет коучинга. Если просто сказать коучу, знаешь, что ты вот пойди там вот поработай вот с Машей. Маше нужно то-то. А что Маша сама? А Маша, Маша что? Ну, ты пойди поработай. Так не пойдет. Это не, совершенно точно не пойдет. С тьютором здесь есть сходство, потому что тьюторы тоже работают с полем задач. Но они как работают с полем задач? Ребенок в возрасте там 3 лет, 6 лет, 10 лет самостоятельно ставить задачи, еще полноценно не может. То есть он может, конечно, но это уже такая условная ситуация, такая полуигровая, условная, со словом «как бы». Да, взрослый человек без слова «как бы», всерьез. И в этом серьезная разница, и она задает разницу в методах и инструментарии.
Ну, точно так же, как сейчас коучинг очень распространен, очень востребован, прям на волне, да. Это, и точно так же тьюторство.
Очень востребовано. Вот у нас только что был вебинар для семейников 60 тысяч людей, которые интересуются сферой семейного образования. Вот мы делали вебинар, где рассказывали, как тьюторство может быть ресурсом для семейного образования. Практически сейчас большая часть семейников, первое дело, они забирают ребенка, а дальше они сталкиваются. Они что, сами будут учиться или они будут продолжать работать?
Но тьютор он не учит, он только просто помогает как-то.
Да, но у тебя есть интернет, много средств, у тебя есть городская среда, у тебя есть музеи, выставки и так далее. Поэтому тьютор – это тот, кто вместе с ребенком делает навигацию образовательную его интересов, используя ресурсы города всего.
Ну, с какими-то уже компетенциями надо обладать.
Надо обладать.
Я, кстати, еще хотела спросить, ведь в Удмуртии у нас тоже, да, центр,
региональное отделение,
то есть мы, можно сказать...
Вот так, прям ровно, как мы сейчас с вами говорим, у нас первая переподготовка по тьюторству. Они прям получат диплом. Первое, что они тьюторы в сфере образования в Удмуртии. Вот сейчас набралась группа, и вот сейчас как раз стартовало обучение. Так что...
Ну, слушай, просто приятно, что как-то мы в тенденциях, что ли,
мировых. По крайней мере, 10 региональных центров у нас официально. Вот один из 10 центров в России – это в Удмуртии.
Ну, знаете, не хотелось бы мне, чтобы складывалось впечатление, будто, значит, в очередной раз, значит, тут раздается возглас, там, «Прощай, учитель».
Да,
так примерно полвека тому назад называлась такая программная статья, в Соединенных Штатах, кстати, вышла, «Прощай, учитель». Ровно 50 лет назад, 68-й год, когда стали расцветать обучающие машины, вроде как, ну, потом мы увидели, что это...
Как мы говорили, прощай телевидение, прощай театр. Не театр, значит, не прощай, не учитель.
Ну, вот, что бы я сказал, нам полагается концептуально говорить, да, значит, концептуально. Я бы воспользовался понятием точка сборки, хотя оно не из обычного педагогического лексикона. Так вот, точка сборки образования сейчас не единственная. То есть школа, если говорить о школьном образовании, то же самое про вузы, кстати, можно сказать. Школа перестала быть единственным местом, единственной точкой сборки. Ну, с какими-то поправками, что еще есть дополнительное образование, под которым раньше понимались, ну, кружки, там, что-то такое, то есть что-то такое. Сейчас дополнительное образование совершенно другая роль, это вообще отдельная тема, очень серьезная.
Оно открытое образование.
Оно стало открытым образованием, оно... сопровождает человека всю жизнь, помогает, вот, начиная со школьного времени. Но вернусь к идее точки сборки. Так вот, точек сборки сейчас не одна. И школа потеряла монополию на вот эту вот сборку образовательной работы. И эти точки сборки все время смещаются. Значит, это может стать семья, например. Это может... стать какой-то вариант. Это может стать другая школа, альтернативная школа, и в том числе частная школа. Это может стать, это может по-прежнему оставаться просто школа, а может быть с помощью набора репетиторов, то есть конфигурацию...
Индивидуальная образовательная программа,
которая с помощью тьютора выстраивает человек.
Насколько всего много, насколько все новое,
всё
что все как бы всё разобраться сложнее, сложно.
Да, и поэтому возникает сложность, а как только сложность, мы к ним оказываемся не готовы. Как только возникает сложность, мы сразу хватаемся за голову и говорим, что это ужас-ужас. Но это не ужас-ужас, это просто нарастающая сложность. Но то же самое происходит в мире труда. Слушайте, раньше проблемы выбора и проблемы развилок в профессиональном движении, они, конечно, были всегда, но их не было в таком объеме на каждом шагу, причем каждый год перед тобой все время возникают, разворачиваются, вдруг выпрыгивают из-за угла новые и новые какие-то развилки в твоем выборе.
Мне кажется, сейчас нужно учиться просто ориентироваться хотя бы даже, потому что непонятно, что происходит.
Как поэтому навигация.
Поэтому получается, что да, вот множество точек сборки в образовании усложняется выбор.
Мы продолжим по поводу точек сборки. Еще про ЕГЭ, конечно, многих волнует вопрос, что это все-таки за явление в нашей жизни. Но об этом чуть позже, друзья. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ну, в эфире, дорогие друзья, еще раз представляю наших гостей. Ковалева Татьяна Михайловна, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета и Михаил Владимирович Кларин, консультант лидеров и управленческих команд, доктор также педагогических наук и ведущий научный сотрудник Российской академии образования. Вы так на таком позитиве, как-то очень энергично, даже мы тут все завелись, в общем-то, обсуждать эти вопросы. Вы знаете, вот иногда обращаются к нам люди и родители также. Дети не хотят идти в школу. Вот в этой ситуации вы как доктора педагогических наук. Как тогда, что делать в этой ситуации, чтобы, правда, или настроить, или как мне, потому что многих заставляют все-таки идти, учиться, там ребенок жалуется, что все, не хочу. И какие пути решения?
Ну, это вот в продолжении нашего разговора. Поскольку сейчас современные дети, это дети, которые оценивают очень точно свое время, ценность этого времени, да, то есть такое поколение в хорошем смысле, прагматичное, оно хочет как можно больше взять, ну, вот за конкретное время. И в этом плане, когда школа не может уже такую тотальную обязательность, потому что даже на уровне самого главного закона об образовании у нас написано, что каждый человек должен получить образование, но есть три формата. Это может быть самообразование, кстати, семейное образование и школьное образование. Поэтому можно вообще написать заявление, начиная с 14 лет, что я хочу уйти на самообразование.
Но это главное, кстати, чтобы родители должны поддержать.
Правильно, если родители поддерживают, то есть такой вариант.
И чтобы организовать вот. Как-то
процесс. И поэтому
процесс.
В этом смысле, когда вы говорите, что ребенок обязан ходить в школу, там, а он не хочет, то вопрос, насколько она привлекательна. Это вот в продолжении нашего разговора. Школа сегодня, чтобы в нее хотелось ходить, она должна быть для современного ребенка привлекательной.
Даже в моем, ну, да. В моем детстве, в школьные годы, даже не было такого. Как это
конечно.
Привлекательная школа?
Ну, должен. Ну, правильно, потому что когда не было выбора, то есть у нас каждый ребенок в 7 лет должен был идти в школу. У нас, кстати, у учителей была обязанность, не знаю, знает это или нет широкая публика, вот я работала учителем в школе, у нас у каждого за нами закреплялось 4 или 5 домов. Мы должны были обойти их, понять, у кого дети 7-летнего возраста, и они обязаны были все пойти в школу. Поэтому и вопрос этого не возникало.
Еще знаете, Адам, хотите...
Ну, я вот хочу сказать, опять-таки, да. Если концептуально про это говорить, да? Значит, раньше основной, вообще основной вопрос, хорошо ли там учат в этой самой школе, то есть ну, вот, насколько там серьезно обучают. Сейчас такой вопрос, конечно, сменяется, а вот альтернативный вопрос обычно не звучит, но я его сформулирую, так сказать, как бы за тех, кто его не досформулировал. Какое качество жизни ребенка сейчас предстоит, если он... А теперь дальше вот три развилки, да, с 14 лет. Если он пойдет в школу, вот в эту школу, потом вот в ту школу, вот в этот лицей, или какое качество жизни будет у ребенка, если мы решим, что это будет самообразование, и как мы его можем тогда поддержать, и что ему предстоит, и какое качество жизни у ребенка будет, если это будет семейное образование, опять-таки, как семья это все организует. Причем слово ребенок уже можно не говорить. У человека какое качество жизни будет? Вот, вот вопросы, которыми сейчас на самом деле надо задаться. И вот если осознать именно этот вопрос и такую постановку, то ответы будут другими, чем ответ на вопрос из поколения прежде. Да? Из поколения прежде, а как там учат? Да, как там учат? Вот не тот вопрос, не только, вернее, он.
Ну вот прям слышится у вас это, когда, правда, человек опять в ситуации выбора находится, это выбор, это опять выбор, навык конечно. Делать выбор. Кстати, у нас он не всегда у многих как-то... Есть такой навык, хорошо сформированный.
Поэтому часть слушателей может очень сейчас сморщиться и сказать, ну вот, тут, значит, собрали двух специалистов, они вместо того, чтобы ответ давать, говорят вот вопросы новые ставят. Но, понимаете, дело в том, что грамотная, точная постановка вопроса – это во многом уже половина ответа. А если просто сразу отвечать не на тот вопрос, ответ, конечно, дашь, но ответ будет не на то.
Я еще просто, если даже говорить про выбор, у многих сейчас понятно, что надо выбрать, например, направление, да, по которому будешь обучать. Но ведь еще сейчас школы предлагают очень много программ, Да. Вот как тоже в этой ситуации не растеряться, что ли, сориентироваться, есть Элькойн Давыдова, есть еще какие-то, ну, достаточно много их. Как тоже родителю подойти к этому вопросу, может быть, грамотно? Но
это к нашему разговору, что мы так обсуждаем, как будто дети у нас в безвоздушном пространстве. В этом плане, ну, вот современная жизнь, она же усложняется не только для детей, она для всех усложняется. В этом плане усложнение родителей заключается в том, что если раньше ты становился родителем, ты мог взять книжку Спока, где тебе все написано, когда кормить ребенка, как что делать и так далее. А сейчас, если ты стал родителем, ты должен понимать, что тебе все время придется делать выбор. Ребенка отдавать в детский сад, не отдавать. Ребенка отдавать в эту школу, в другую школу или семейное образование. Ребенка отдавать на как бы физико-техническое направление или там еще, или на гуманитарное направление. И ты должен сам делать выбор, с ребенком должен обсуждать и делать этот выбор. И сейчас вся современная жизнь – это сплошной выбор. То есть надо понимать. Но вот как бы такая жизнь. Поэтому надо к этому учиться. Вот такая вариативность.
Этому надо, правда, ведь учиться, да? Это не так, что это не зашито у нас.
Привыкать. Это вопрос опыта. Даже вот не учение вот специально, там вот как вы делать выбор, да? Такая пошаговая инструкция, как делать выбор. Это на самом деле это накопление опыта выбора. Причем у поколения сейчас растущего это происходит.
Они легче, да?
Да, конечно.
Просто потому, что они в это погружены с самого рождения. Ну, в окружение, в котором это есть.
Вот, смотрите, мне кажется, очень важную вещь сейчас сказал, значит, Михаил Владимирович, я бы хотела еще раз сказать. Вот кто слушает нашу передачу? Я не думаю, что сейчас сидят и слушают ученики передачу, да, на там днём.
Взрослые люди, родители.
Взрослые люди.
Концепция, вот, кстати, совершенно другая.
Вот, так я и хочу сказать, что надо понять, что очень много вопросов, которые сейчас тревожно идут от родителей, вроде бы, про школу современную, про детей. Это не вопросы школы и детей, это вопросы родителей. Вот мы из того поколения, которое не привыкло выбирать, мы из того поколения, которое боится ЕГЭ, потому что мы сдавали всегда устные экзамены. А когда вот я сейчас, я впрямую уже работаю, у меня и магистранты мои, уже 10 лет магистратура тьюторская, где я реально со студентами работаю, а студенты у меня каждую неделю на практике с реальными детьми. И мы видим, что очень многие тревожные вопросы родителей, они вообще детьми даже не берутся. Потому что дети как раз привыкли выбирать, они с самого детства все выбирают. Дети привыкли к письменным тестам, им даже нравится это, что письменный тест, потому что ты потом можешь спросить педагога, почему такая оценка, почему другая оценка. И в этом плане вот это надо очень хорошо, ну, знаете, есть такое слово «рефлектировать», не знаю, насколько его люди знают, ну, или анализировать, что очень многие страхи – это наши страхи, нашего поколения, а они другие. Это как моя дочка все время говорит, она говорит, мама, вы должны понять, что вы из другого века, мы все с вами другого века.
Даже то, например, что... это позиция, конечно, знаете, выбрать просто... профессию и всю жизнь
работать. Выбрать профессию, а как перепрыгивать из профессии к профессии? Они вообще как бы к этому нормально относятся. Ну да, пошел в одну профессию, эта профессия тебя не удовлетворяет, переобучился, пошел в другую профессию, соединил. Они так живут. Да. Они в другом веке.
Всем нам нужно идти снова в школу, мне кажется, обучаться.
Ну, да. Или просто понимать, что ну, у каждого есть свои преимущества. У нас есть свои преимущества. Мы жили больше в реальном времени. У нас не было таких виртуальных. А они имеют другие преимущества. Они более гибкие. Нас всех раздражает, когда ты не смотришь одну программу. А они так живут. Они все время перепрыгивают с программы на программу и смотрят одновременно 3-4 передачи.
Да, ну, я так понимаю, что действительно коучи, поэтому вас очень сильно сейчас и психологи, и психотерапевты все очень востребованы, потому что людям приходится перенастраиваться, в том числе очень. Да, и вот по поводу даже тьютерского движения, и правда, вот насколько сейчас это широко, что ли, расходится, вот прямо...
Широко, я даже бы сказала, ну, вот как исследователь, что может быть даже шире, чем хотелось бы, потому что у нас есть такое, ну, вообще в понимании вот научного сообщества, что как только у тебя что-то становится модным, ты расплачиваешься содержанием. Поэтому, ну вот если говорить о тьюторстве, первые тьюторские практики уже отмечают почти свое 30-летие. То есть то, что сейчас многие видят, слышат впервые и спрашивают, а что такое тьютор, кто такой тьютор, только в России это уже лет 30 этой практики нашей. А если уж брать международный контекст, то первые тьюторы возникали в Оксфорде и Кембридже в 12 веке. То есть 9 веков. Вот. Но тьютор это всегда была очень такая камерная фигура, потому что ну, это было в частных школах, потому что за работу тьютора надо платить. Потом тьютор это всегда очень такая предельно индивидуальная работа была, ну такая в канонах. А сейчас, когда тьютор у нас стала официальной профессией, у нас принят профстандарт тьютора. Вот у меня 10 лет магистратуры, мы выдаем диплом.
То есть они в школе работают?
Да, они тьюторы в сфере образования. Вот очень важно, что не в школе, а в сфере образования. Mm-hmm. Поэтому многие из них, самые мои лучшие тьюторы, они не идут ни в школу, ни в детский сад. Они оформляются как индивидуальные предприниматели, поскольку сейчас очень большой спрос, то они работают как индивидуальные предприниматели. Их заказывают семейные клубы, частные школы, альтернативные центры, центры дополнительного образования. Они очень востребованы. У меня тьюторы просто разлетаются, как горячие пирожки, вот они заканчивают.
Но все-таки вот мы вот с вами немножко затронули, что сейчас, как сказать, тенденция такая, что правда, либо выбирает человеку, если в вашем случае, там, достижение каких-то целей, поставленных задач, и просто такое проживание, что ли, жизни. Вот,
это тоже сможет стать задачей.
Да,
я хочу прожить качественную жизнь. А что это такое, это уже вопрос для определения.
Просто, с другой стороны, вот так даже сейчас я вас слушаю и так думаю, что в какое интересное время мы живем.
Да, очень-очень. Вот.
Настолько сейчас много свободы какой-то, такой...
Каких-то новых поворотов.
Свобода порождает страхи и в том числе такую тревожность, высокую тревожность, потому что свобода – это испытание.
Да, в этом тоже я согласна, поэтому наша профессия будет востребована. Да.
Ну, смотрите, а те, кто очень боятся, есть такой психотерапевтический момент. Вы в любом сложном пространстве, вы же можете выбрать простую, понятную вам траекторию. Поэтому просто вы можете как бы делать вид, что ничего не меняется кругом. Поэтому обычная школа, которая ближе к дому, так воспитать ребенка дисциплинарно, что 7 лет ты идешь в школу и учишься, какой бы там учитель ни был, как бы он там интересно или неинтересно преподавал, должен быть все в семье. Учились, и бабушка, и мама с папой, и ты вот учишься. Поэтому ты всегда можешь занизить. Но время интересное.
Время интересное. Поэтому, знаете, вот у нас просто уже конец программы, хочется сделать какое-то резюме, что, по-моему, сейчас всем нужно учиться, детям своему, а родителям своему. То есть время обучения постоянного и непрерывного.
Постоянного и непрерывного.
Да. Спасибо вам большое за то, что приехали. Надеемся, что еще увидимся с вами. И спасибо за интересную беседу.
Спасибо за встречу.
Да, за энергию. Спасибо. Энергия. Спасибо. Вас прямо она идет. Занимайтесь интересным делом. Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
Всем удачи.